Несколько лет тому назад в Киевском зоопарке вдруг ни с того ни с сего люди ходят, смотрят на зверей, как обычно, вот себя показывает, зверей смотрят. Вот. И вдруг в один момент один человек перелазит через заграждение, через барьер, вот, и прыгает в вольер ко львам. Высокие стены, львы не могут оттуда выпрыгнуть. Вот. И когда этот человек прыгнул, он всем, кто стоял сверху, крикнул: «Верующих львы не трогают». Он пошел ко львам. Естественно, вы понимаете, что произошло. Львы его очень быстро... сначала они его убили. Вот, перегрызли здесь что-то на шее. Они знают, как это делать. Вот. И потом хотели съесть. Не дали потом эти сотрудники, которые там были. Но самое интересное было не в этом. Самое интересное, что журналист, который описывал это событие, он написал следующее. Из этой толпы, которая стояла и смотрела на все это, один человек очень значимо произнес, наверное, был неверующий. Для очень многих людей вера представляется каким-то экстраординарным подвигом, чем-то таким особого типа этого действия, который человек должен был сотворить, как он думал, для того, чтобы доказать, что он действительно побеждает львов. Но когда мы говорим о христианстве, христианство напрямую связано с Иисусом Христом и с нашим личным отношением с Ним. Христианство – это не внешние эффекты, христианство – это не правило, христианство – это не свод законов, христианство – это не какие-то человеческие культурные или обрядовые ограничения, с которыми связывают люди религию чаще всего. Христианство – это живые, настоящие взаимоотношения с Иисусом Христом. То есть, когда мы говорим о том, что «я христианин», и когда вы говорите о том, что я хочу быть лучшим христианином, хорошим, настоящим, правильным, нам нужно посмотреть, внимательно сосредоточив все свое внимание, сосредоточив внутренние глаза на сущность того, что такое взаимоотношения с Иисусом Христом, что такое наши взаимоотношения с Иисусом Христом и в какой форме или в каком состоянии они находятся. Апостол Павел говорил, что с тех пор, как он встретился со Христом, его жизнь была буквально пленена Христом. Третья глава послания к Филиппийцам, он говорит с 8 стиха: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса, во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Заметьте, как апостол, встретившись со Христом, он не просто засел теперь за учебники, не просто стал сейчас писать какие-то академические работы для того, чтобы продвинуть христианство или защитить его, или утвердить какую-то модель христианскую. Апостол полностью поглощен этим движением. Он полностью захвачен внутренним стремлением к Иисусу Христу. Он влюблен в Иисуса Христа. Он эмоционально к Нему привязан. Вся его жизнь буквально захвачена Христом. И в этом процессе познания Иисуса Христа он, конечно, познает очень много. Он познает, смотрите, написано, Его силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразование со смертью Его. То есть все христианство апостола Павла заключается не в том, что он ищет, где бы прославиться, не в том, что он ищет, где бы проявить какое-то чудо, и не в том, что он просто теоретизирует о христианстве. Для апостола Павла христианство – это биение сердца, это каждое мгновение жизни, которое буквально пропитано стремлением к Иисусу Христу. Апостол Павел открыл для себя чрезвычайную ценность Иисуса Христа. Подобно происходило и у других апостолов. Посмотрите, как апостол Иоанн описывает свое христианство. 1 Иоанна, 1 глава, 2 стих. «Ибо жизнь явилась, не идея, не какие-то принципы строительства христианского общества». Иоанн говорит, жизнь у меня есть, я соприкоснулся с этой жизнью, соприкоснулся близко, соприкоснулся с сердцем своим. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Как я уже отметил, для Иоанна христианство также было реальной жизнью. Это не было просто идеологией, это не было просто руководство необычной организацией, это не было просто продвижение христианского образа жизни или строительство христианизированного государства и так далее. Для апостола Иоанна это была жизнь. Вот почему Иоанн вместе с другими апостолами был способен идти на костер. Только чудом он был спасен, история говорит, от костра. Его вместо костра послали на остров Патмос. Вот почему эти люди, которых притесняла вся Римская империя во главе с Нероном и другими диктаторами, вот почему все эти люди могли спокойно двигаться и жить в глубоком христианстве. И они не просто жили, стоя против этой машины, они жили полноценной жизнью. Они жили радостной жизнью, жизнью глубокой удовлетворенности в Иисусе Христе. Опять-таки, причина этого заключается в том, что христианство было для них – гораздо больше, чем только свод принципов. Это настоящая жизнь общения с Иисусом Христом. Эта жизнь общения со Христом была известна также и апостолу Петру. Вот почему, когда он обращается к своей пастве, к тем, кто будет читать его послание, когда он обращается к верующим, жившим в первом столетии, он выстраивает шаг за шагом эту картинку. Он ведет свое послание к той точке, чтобы научить их жить, чтобы пропитать их сознание настоящей жизнью. Вы знаете, христианство тепленькое, полухристианство, христианство, которое не глубоко, христианство, которое не движет человеком, это христианство, может быть, еще и сойдет как-нибудь в благополучные времена. Но во времена, подобные тем временам, когда жили эти люди, невозможно выжить с таким христианством. Для того, чтобы иметь способность стоять против всего этого вала, гигантского вала преследований и различных гонений, для этого нужно иметь глубокое христианство, настоящее христианство, христианство, которое бы давало тебе смысл, давало бы цель, поднимало бы тебя каждый день. Друзья, представьте себе, вспомните сейчас о ваших трудностях. У каждого из нас свои трудности. У каждого из нас свои неудачи, и вам кажутся ваши трудности самыми трудными, самыми болезненными. Так вот, представьте себе вот этих людей, которые переживали в сотни раз больше трудностей, чем вы сейчас переживаете. И им тоже каждый день нужно было подниматься с постели. Это, возможно, слишком хорошее слово «постель». И им тоже каждый день нужно было думать о том, как пропитать свою семью. Более того, они знали, что сегодня они опять встретятся с массой нападок, с желанием людей их истребить. Вот этих людей имеет в виду апостол Петр, когда он пишет им это послание. И он пишет это послание для того, чтобы дать им жизнь. Для того, чтобы они способны были жить в этих обстоятельствах. Сегодня, конечно, друзья, мы и малой доли не испытываем того, что испытывали эти люди. И, может быть, поэтому мы и малой доли христианства того, которое было у этих людей, не испытываем. Апостол Петр обращается через эти слова сегодня к нам. Обращается для того, чтобы научить нас этой живой, настоящей связи с нашим Господом Иисусом Христом. Мы будем читать сегодня с 4 по 6 стихи, и мы будем говорить сегодня о 4 и о 6, и 5 оставим на следующее воскресенье, потому что это отдельная большая тема, на которую у нас не хватит сегодня времени. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». В этих словах, в этих трех стихах нет глаголов в повелительном наклонении. Слово «устрояйте», которое переведено в русском языке в повелительном наклонении, в действительности в оригинале это не повеление, это глагол пассивного залога, и мы о нем будем говорить в следующий раз подробно. Что же происходит с нами, когда Бог действует в нас, и мы, взаимодействуя с Его телом и с этим живым камнем, сами находимся в процессе взращивания вместе с Его храмом. Тем не менее, в этом очень ярком описании величия личности Иисуса Христа апостол Петр явно желает произвести определенный эффект на тех людей, которым он пишет. Он хочет сделать следующее. Он хочет как бы взять их и вместе с ними предстать пред Иисусом Христом. И вместе с ними смотреть на Христа. И вместе с ними испытывать эту жизнь. И вместе с ними ощущать, чтобы те, которые стоят рядом, почувствовали, чем бьется сердце Петра. Это очень интересная форма научения. Это форма, которая включает в себя реальный практический пример. Как я уже сказал, он как бы берет их вместе с собой и через это хочет преподать им два очень важных урока. Урок номер один, который явен из того, что апостол Петр имеет здесь в своем отношении ко Христу. Он говорит всем нам: познавайте Иисуса Христа. Апостол говорил о Христе с самого начала послания. Если вы внимательно изучали послание, если вы следили за нами, когда мы вместе шли стих за стихом с самого начала, он говорил о том, что мы призваны Иисусом Христом, мы избраны им к послушанию и окроплению кровью Христа. То есть это спасение, которое приходит через кровь Иисуса Христа. Во втором стихе первой главы. Он говорил о любви к Иисусу Христу в 8 стихе, он говорит, которую не видишь и любите. Он говорил о благодати, которая даруется в явлении Иисуса Христа в 13 стихе 1 главы. Он говорил о заместительной жертве и воскресении Иисуса Христа 19, 20, 21 стихи 1 главы. То есть Иисус Христос явно для апостола Петра доминирующая личность, это главный герой, это тот объект, на которого он постоянно направляет прожектора. Он хочет его осветить, он хочет, чтобы его читали, читатели никогда не выпускали его из своего вида. Но все это было только подготовкой. И вы увидите, что это только подготовка. И то, о чем мы будем говорить сегодня, опять-таки, это всего лишь подготовка к следующему финальному или кульминационному моменту, в котором апостол представит Иисуса Христа сияющим. В этом месте он хочет научить своих людей настоящей жизни. Жизни, которая практически приходит от Иисуса Христа. Он знает, что это жизнь во Христе, поэтому он еще раз ведет своих читателей ко Христу. Он хочет, чтобы они глубже и глубже пропитывались знанием Его Господа. Приступая к Нему, камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдиться. Апостол подчеркивает здесь несколько чрезвычайно важных фактов, связанных с личностью Иисуса Христа. Я хотел бы вместе с вами сейчас посмотреть на эти факты, для того, чтобы нам установить такое же общение со Христом, которое было у Петра, чтобы для нас сегодня это общение было богатством нашей с вами жизни. Прежде всего, он говорит о жизненно важной роли Иисуса Христа для христиан. Иисус Христос вообще играет чрезвычайно важную роль для всех людей. Священное Писание ясно говорит, что Иисус Христос, будучи соучастником творения неба и земли, и всей вселенной, Иисус Христос, Он и сегодня реально и практически держит весь мир в своих руках. Что это значит? Это не означает, конечно, что у Христа физические руки, и это не означает, что вся вселенная представляет собой какой-то объект, который лежит на руках. В действительности, это образное выражение, которое говорит о том, что Иисус Христос реально контролирует жизнедеятельность, сами основы жизни вселенной. Иисус Христос контролирует все законы. Мы говорили как-то несколько собраний тому назад, что для того, чтобы существовало творение, нужно было изобрести сначала всю структуру законов физики, химии. Причем не только на макро, но и на микроуровне. То есть каждый атом функционирует по определенным установленным законам. И все это продумано, и все это очень точно контролируется Богом и Иисусом Христом. Для того, чтобы рассыпалась вселенная, для этого Христу нужно дернуть только за одну веревочку, образно говоря. Нарушить только один какой-то принцип, каким образом устроены атомы, из которых состоят молекулы. Вы понимаете, это самая маленькая, еще не самая маленькая, но это частица, мельчайшая частица материи. Закон нарушить, и все сразу рассыпется, абсолютно все. Вот почему апостол Павел, послание к Колоссянам, 1 глава, 17 стих, мы читали сегодня эти слова, говорит следующее: «И он есть прежде всего, и все им стоит, все им держится буквально». Итак, это то, что касается Иисуса Христа и Его роли для всех людей. Он действительно имеет жизненно важную роль в существовании вселенной и в жизни каждого человека. И все люди, которые пренебрегают Христом, игнорируют Христом, недооценивают Христа, они просто не понимают реальности. Они не понимают, какую же колоссальную роль Он играет в их жизни. Люди, которые восстают против Христа, еще страшнее. Представьте себе, когда отец несет ребенка на руках, а этот ребенок хлещет ему по щекам. Вот это то, что делают люди, которые в своей греховности восстают против Христа. Они на его руках сейчас живут, в буквальном смысле этого слова. Каждое их дыхание только благодаря тому, что все им стоит. Но это еще не самое важное. Апостол Петр фокусирует здесь наш взгляд на одном объекте, который играет более значимую роль для каждого верующего человека. Для того, чтобы объяснить это, он прибегает к аналогии строительства храма. Он называет это домом Божьим. Церковь сравнивается с разными, вернее, представляется разными образами. Вот, и храм – это один из образов. И поэтому в этом храме апостол представляет Иисуса Христа камнем. Не просто камнем, а камнем краеугольным. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный. Краеугольный камень играет чрезвычайно важную роль в строительстве. Сегодня нам немножко труднее об этом думать или труднее представлять, потому что большинство фундаментов сегодня заливается из бетона. Поэтому нам труднее представить эту картину. Но те, кто когда-то строил из камней фундаменты и дома, наверное, помнят, что самым первым закладывается угловой камень или краеугольный камень. И от того, какой этот камень и как он будет заложен, в огромной степени определится форма и прочность, устойчивость всего здания. Если мы посмотрим на то, как выглядит краеугольный камень, мы можем представить себе примерно такую картинку. Посмотрите, вот этот камень, вот это угловой камень, который, что он делает? Посмотрите, он задает направление и форму стенам. Он не только является основанием, на нем потом будет строиться. Он задает форму, он выстраивает угол, он выстраивает общее направление, которое определит линии и форму здания. Как я уже сказал, от того, как заложено основание, будет определено общее развитие, дальнейшее развитие этого здания. Называя Иисуса Христа краеугольным камнем, апостол Петр подчеркивает, что именно Иисус Христос реально определяет, какой должна быть церковь. И это определение не просто представлено в инструкции, которую мы можем взять и посмотреть. Церковь должна быть такой, окей, хорошо, будем так делать. Церковь должна быть такой, будем так делать. Да, есть описания, которые очень важны, но в данном случае, в данной ситуации апостол Петр говорит о том, что Иисус самим собой определяет церковь. Для того, чтобы быть в храме Иисуса Христа, есть только одна возможность. Нужно быть встроенным в соответствии с краеугольным камнем. Краеугольный камень определяет, как должны стоять остальные камни. Он определяет их направление, он определяет их форму, он определяет их место, он определяет дальнейшую роль каждого камешка в общей концепции здания. Именно об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. 2 глава, с 20 стиха мы читаем. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Заметьте, здесь написано о основании апостолов и пророков, то есть Иисус Христос является краеугольным камнем, и непосредственно к нему примыкают апостолы и пророки новозаветные. То есть он имел прямое воздействие на апостолов и пророков, и он их выстроил в правильную линейку. Он им придал правильную форму, он показал им правильное направление, он определил, каким будет это здание. И теперь здесь сказано, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе. То есть все здание определилось характером Иисуса Христа, на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом. Мы будем об этом говорить подробнее в следующее воскресенье, но я хочу еще раз вам обратить ваше внимание на это слово «устрояетесь». Опять-таки, это слово в пассивном залоге, как в послании Петра, так и в послании к Ефесянам. Смысл его в следующем, что Дух Святой встраивает каждого человека в общее строительство. Это не мы строим. Это не мы определяем, какой должна быть церковь. Это не мы определяем климат, атмосферу, форму, направление развития и так далее в церкви. Есть только один процесс устроения церкви. Этот процесс осуществляется, он основан на Иисусе Христе и осуществляется Святым Духом, который берет и ведет личную, индивидуальную работу с каждым христианином, встраивая его в соответствии с направлениями, заданными Иисусом Христом. В этом смысл краеугольного камня. Говоря об этом, апостол Петр подчеркивает, что жизнь каждого христианина должна реально определяться Иисусом Христом. Если мы внимательно посмотрим на нашу с вами жизнь, если вы внимательно посмотрите на вашу жизнь сегодня, если вы будете достаточно честны и проницательны в этом анализе, вы обнаружите, что ваша жизнь строится, ориентируясь на кого-то. Если посмотреть на внешний вид хотя бы многочисленных сотен людей, которые сидят передо мной здесь сейчас, я вижу, что этот внешний вид разный. И каждый раз, когда девушка делает прическу или покупает платье, у нее есть в голове имидж. который является собирательным имиджем. Она когда-то видела такую прическу у кого-то, и ей хочется так выглядеть. Точно так развивается жизнь каждого человека. Мы все ориентируемся на какой-то краеугольный камень. Вопрос только заключается в том, кто он, этот краеугольный камень. Нам всем кто-то задает направление развития. Самые разные люди, может быть, это родители. Дай Бог, чтобы так было. Особенно это хорошо, если богобоязненные родители. Может быть, это друзья в школе. Может быть, это какие-то актеры, которых вы видели в кинофильмах. Может быть, ваш идеал сложился под воздействием чтения романов. Или когда вы смотрели ту или иную рекламу. Все это сделано для того, чтобы воздействовать на наши мозги, воздействовать на наши эмоции, для того, чтобы заставить нас двигаться и достигать того имиджа, который нам программируется. Здесь, в этом месте, апостол Петр вырывает этих людей из того, что их привлекало, из того, что их уже формировало на данный момент. И он говорит, если вы верующие люди, если вы стали настоящими христианами, есть один только краеугольный камень, и Дух Святой занят сейчас работой, чтобы встраивать вас в эти линии, которые определены этим камнем. Вот что значит настоящее христианство. К сожалению, для многих людей, если посмотреть на настоящую стенку большинства церквей, то эта стенка, из нее постоянно торчат вот так вот туда-сюда самые разные углы. Более того, большинство этих углов претендуют на то, что именно они краеугольные камни, и всех хотят выстроить под себя. В этом катастрофа христианства, которое не имеет жизни, или очень мало настоящей жизни, это все относится только к разговорам, только к какому-то философствованию. В чем же заключается эта жизнь Иисуса Христа? В чем заключается это направление, которое Иисус Христос задал? Бог послал на землю Иисуса Христа не сразу на Голгофский крест. Христос не пришел за 2 дня до того, когда его должны были распять. Он не пришел просто так, что его завтра на суд к Пилату и послезавтра на Голгофу. Он пришел за 33 года до того. И Он прожил жизнь для того, чтобы показать нам жизнь настоящего человека. Он пришел для того, чтобы мы сегодня, читая о Нем, могли обрести ощущение, что значит настоящий человек. Ощущение этого направления, которое Он задает. Ощущение Его характера. Конечно, характер Иисуса Христа очень богат, но я остановлюсь на 4 самых значимых Его качествах, в которых ясно сказано о том, что нам нужно подражать этим качествам. Прежде всего, направление, которое задает Иисус Христос, это направление смирения, это жизнь, Его жизнь смирения. Филиппийцам 2 глава 5 по 8 стихи. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Ясно сказано, выстраивайтесь по направлению Иисуса Христа. По направлению который задает краеугольный камень. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Смирение – это одно из базовых качеств личности Иисуса Христа. Опять-таки, это не просто какое-то моральное качество, которое он пропагандирует. Это то, чем он живет. Это то, чем бьется его сердце. Это то, что он, как настоящий глубокий человек, видит наибольшей ценностью. И он приходит, он действительно обладал чрезвычайно важным положением. Но он сознательно смиряет себя. Он ставит себя в положение раба. Не только человека, но раба. И делает это Иисус Христос не просто для того, чтобы мы сегодня записали Его в герои. Он делает это по причине того, что Он видит это настоящая жизнь. Он делает это еще и для того, чтобы потом христиане, которые будут вкладываться в этот храм, чтобы они встраивались соответственно Ему. Такое положение было естественным выражением истинной человечности. Став человеком, человек Иисус Христос занял совершенное точное место, которое должен занимать человек. Он жил не для превозношения или утверждения себя. Он жил не для того, чтобы каким-то образом достичь своей собственной славы. Он не думал о себе, о своих достоинствах, о том, какое положение он должен был занимать. Смирил себя, означает, что он сознательно отказался искать любой формы утверждения самого себя. Итак, это первое направление, которое мы видим в личности Иисуса Христа. Второе – это жизнь полной зависимости от Отца и Его Слова. Все люди, рождающиеся на земле, по своей сути стремятся к независимости. Они пропитаны духом движения к независимости. Они полностью зависимы, от рождения полностью зависимы. Мы уже говорили, от законов, которыми руководствуется или управляется земля. Они зависимы вообще своим дыханием от Бога. Но от Адама мы все получили вот это греховное движение к тому, что я сам представляю собой свою значимость, и я утверждаю себя, и я независимый человек. Иисус наоборот. Когда Он пришел на землю, Он постоянно подчеркивал, я полностью зависим от Отца. Это, конечно, очень тесно связано со смирением. Иоанна, 5 глава, 30 стих, Он говорит, я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен. И дальше Он объясняет, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Заметьте, как это сильно противоречит всему тому, что мы знаем в нашем человеческом, в наших человеческих достижениях. Исполнить волю Отца было главной целью его жизни. Он искал этого, он жил этим. Он не стремился самореализоваться. Сегодня эта пресловутая самореализация, она стала движением для многих людей. Разные теории, разные идеологии, которые проникли в христианство сегодня, они учат, ты ценен, тебе нужно самореализоваться. Если ты самореализуешься, очень плохо будет вокруг всем. И тебе самому. Потому что то, что там у тебя, если оно еще и реализуется. Иисус пришел не для того, чтобы самореализоваться. Он пришел для того, чтобы реализовать через себя Бога. И он подчеркивал это постоянно, он говорил, я для этого живу. Именно так он оценивал успех и эффективность своей земной жизни. Такое положение исходило из понимания, что его Отец свят, совершен и благ. И поэтому он стремился постоянно пропитывать свое сознание пониманием этой воли, святой, угодной. И даже тогда, когда ему было чрезвычайно трудно. Даже тогда, когда дьявол искушал его и предлагал ему какой-то шаг независимости от Отца. Иисус не пошел на это. По простой причине, потому что он видел это жизненно важно. Он не может от этого отказаться ни при каких обстоятельствах. Помните, когда дьявол, искушая его, предлагал ему сделать шаг в независимости от Отца, взять и сказать камням, чтобы они превратились и стали хлебами. Иисус находился в тот момент в таком положении, когда каждая клетка его тела буквально кричала, требуя питания. Вспомните, когда вы сильно хотели пить или есть. Вспомните, когда у вас на уме ничего больше нет. Или хотя бы вспомните, когда у вас болит голова. Сильно болит голова. И здесь дети мешают вам под ногами, со своими вопросами. И вы им говорите, ну вы что, не понимаете, что у меня болит голова? нам кажется, что если у нас есть физический недостаток, то этот недостаток Господь должен понять. Ну как, я просто не могу, это физическая потребность. Некоторые люди говорят, у него addiction, у него там привязанность к чему-то, физическая привязанность. Друзья, и Иисус Христос находился в состоянии, когда буквально каждая клетка на физическом уровне требовала еды. В таком состоянии люди ели своих детей, история говорит. И здесь дьявол ему предлагает один шаг независимости от Бога, и твоя проблема будет решена. И в этом положении Иисус ясно понимает, что отказаться от зависимости от Отца, смерти подобно, он готов умереть физически быстрее, чем сделать шаг независимости от Отца. Это когда второе направление, которое мы видим в Иисусе Христе. Первое – жизнь смирения. Второе – жизнь полной зависимости от Отца и Его Слова. Третье – жизнь служения. Это еще одно направляющее качество характера Иисуса Христа. Однажды, когда ученики Его спорили между собой, кто из них будет большим в Царстве Небесном, Иисус преподал им урок. Слушайте, какой это урок. Матфея 20 глава 25 стих. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». И дальше смотрите, ибо так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Это была цель пришествия Иисуса Христа. Он шел, вообще не предполагая, не ожидая, не намекая даже малейшей тенью в своем сердце, что кто-то должен ему служить. Это была его ясная цель жизни. Это направление, которое он дает каждому из нас. Он ясно дает это направление своим ученикам, которые топорщатся, которые этими углами топорщатся из этой стены и требуют своего, кто из них будет больше. Он говорит: нет, это так в мире строят. Мой храм строится по-другому. Мой храм строится в соответствии с тем, кто я есть. А я пришел не для того, чтобы вы мне служили. Моя цель – послужить и отдать всего себя. Четвертое. Направляющая характеристика в личности Иисуса Христа – это жизнь посвящения Церкви. Мы говорили уже о трех, это четвертое – это жизнь смирения, то есть он не видел себя высоким. Второе – это жизнь полной зависимости от Отца, это понимание важности воли Отца и подчинение ей. Это жизнь служения, он видел других людей объектом своего внимания и созидания. Четвертое – это жизнь посвящения Церкви. Иисус пришел, Он живет для того, чтобы созидалась и росла Церковь. Если вы являетесь живым камнем, который встраивается в храм, вы будете жить этими качествами. Во всяком случае, вы будете ориентировать свою жизнь на них. Вы будете терпеливо сносить те удары молотком, который встраивает вас. Молотком Божьей работы с вами. Я всегда благодарю Бога за то, что Он, встраивая нас, не разбивает нас до конца. Так, чтобы мы не рассыпались в песок и вообще не были способны быть частью этой стены. Ефесянам 5:25. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковь, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Христос любил Церковь. Я хочу спросить вас, любите ли вы Церковь? Любите ли вы ее настолько, чтобы она захватила все ваше внимание, чтобы она была для вас так же дорога, как она была дорогой для Иисуса Христа? Писание призывает нас, 1 Петра 2:21, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, дабы оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его, даже тогда, когда это стоит нам страданий. Наша задача, идя по следам Иисуса Христа, созидать то, что очень дорого для Него. Итак, один вопрос я хочу вам задать. Определяет ли Иисус Христос направление вашей жизни? Христос – краеугольный камень. Если Он – краеугольный камень для вас, Он будет определять направление вашей жизни. Апостол Павел предупреждал, что у христиан есть реальная опасность, признавая Христа, ориентировать свою жизнь на что-то другое. Колоссянам 2:8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». То есть, есть обольщение строить жизнь не по Христу, а по чему-то другому. Философия, обольщение, предания человеческие, стихии мира. Это первое. Это камень краеугольный. Так мы говорим о том, что Петр призывает нас познавать Иисуса Христа, и он показывает нам жизненно важную роль Иисуса Христа для христиан, показывает, что она заключается в том, что это камень краеугольный, и дальше он говорит о том, что этот камень живой. Приступая к нему, камню живому, человеками отвержен. Это, конечно, очень интересная аллегория, интересный образ. Камень, он всегда жесткий, он всегда сухой, там нет никакого движения. Но он соединяет здесь два элемента, и он говорит, что это камень. Но это не просто мертвый камень, который был положен однажды. Это камень, который, стоя в основании храма, дает жизнь всему храму. Он хочет, чтобы мы могли понимать и правильно видеть, что означает Иисус Христос в основании церкви. Это очень важно. Христианство – это не просто идеология и не свод идей, правил или заповедей. Это реальная жизнь Божьего Сына, который живут верующие в Него люди. Это не просто мы ориентируемся на заветы, которые оставил нам кто-то, великий учитель, живший в прошлом. Мы живем жизнью Его, которая определяет то, какой будет наша с вами жизнь. Перед тем, как Иисус должен был уйти с земли, оставить учеников, Он сказал им очень важные слова. Евангелие Иоанна, 14 глава, 18 стих. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Он до того говорил: «Я с вами пребывал, а потом в вас буду». Он говорит: «Мне нужно уйти, но я вас не оставляю. Я приду к вам для того, чтобы в вас жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Великое дело искупления, ради которого Иисус сошел на землю, приняв человеческую плоть, оно не закончилось в Его смерти на Голгофе. Великое искупление, оно включало в себя Его жизнь святую и праведную, Его смерть, когда Он взял на Себя грехи и принес заместительную жертву, Его воскресение, что говорило о том, что жертва принята, проблема греха решена и проблема смерти устранена, то есть жизнь восстает после смерти. Больше того, Его вознесение – это тоже часть искупления. Оно говорит о том, что человек теперь в образе человека Иисуса Христа поднят на небеса в непосредственное присутствие Божие. Но и это еще не все. День Пятидесятницы – заключительный акт искупления. Когда Дух Святой, посланный Иисусом Христом, нисходит на людей для того, чтобы осуществлять в них свою искупляющую и созидающую работу. Мы читали уже эти слова. Ефесянам 2 глава 20 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие». И дальше написано, чем? Духом Святым. Божьим Духом. Божий Дух в сердце человека производит вот эту работу, которая встраивает его в храм. В этом смысл христианства. Христианство – это не следование правилам и стандартам. Христианство – это следование это подчинение себя Божьему Духу, который живет в сердце каждого христианина. Апостол Павел в одном из своих посланий правильно, прямо говорит об этом, Галатам 2:19. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Заметьте, он описывает, он говорит ясно, что во мне живет Иисус Христос. Что это значит? Несколько минут возьмем для того, чтобы немножко яснее понять, чтобы мы могли видеть практический смысл того, что говорит Священное Писание. Я думаю, наиболее ясно это представлено в самой сложной проповеди Иисуса Христа, которая записана в Евангелии Иоанна, 6 глава. Если вы помните, эту проповедь Христос сказал в ответ на требование людей повторить чудо насыщения 5000. Помните, Христос насытил 5000 двумя рыбками и 5 хлебами. И помните, что на следующий день огромные толпы людей искали Иисуса Христа для того, чтобы Он снова насытил их, снова сотворил им хлеб. И Иисус в этот момент отвечает этой жаждущей хлеба, физического хлеба толпе. Он говорит им о том, что нужно искать хлеб духовный. Нужно искать тот хлеб, который дает духовную жизнь, Божию жизнь. Послушайте, пожалуйста, Иоанна 6:47. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Смысл сказанного здесь такой. Для того, чтобы иметь Божию жизнь, нужно питаться Иисусом Христом. Нужно питаться Его хлебом. Как мы питаемся хлебом физически, вот точно так мы питаемся Иисусом Христом. 47 стих в этой проповеди, он показывает нам, в чем заключается практика этого питания. Он говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Несколькими стихами позже Иисус объясняет немножко на практике. Он показывает иллюстрацию, как это практически выглядит. 57 стих. «Как послал Меня живой Отец», Он подчеркивает, вот точно так, как камень живой, и мы живем от этого камня, вот точно так Он подчеркивает, «как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и идущий Меня жить будет Мною». Некоторые люди говорят о том, что Христос имел в виду здесь хлеб и вино, которые сегодня мы преломляем. Совершенно не так. Речь идет о том, что мы воспринимаем самого Иисуса Христа так, как Он воспринимал Отца. Он говорит, «как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом». Так вот, точно так те, кто воспринимает Меня, питается Мною, вот точно так будете жить Мною. Как Христос жил Отцом? Несколько очень важных элементов. Прежде всего, Христос постоянно осознавал реальное присутствие Отца. Он говорит, Отец живой. Для Него Отец никогда не был чем-то далеким, чем-то холодным, чем-то, может быть, очень правильным, но реально не связанным с Ним лично. Он подчеркивает, живой Отец. Он постоянно ходил в осознании присутствия Бога Отца. Помните, какую характеристику дает Писание некоторым особо праведным людям? Писание говорит об этих людях, и ходил Енох как? Перед Богом, в осознании Божьего присутствия. Вот так Христос жил Отцом. Это первое. Второе. Христос сознательно взаимодействовал с Отцом, подчиняя себя Его воле. Что Он делал? Он постоянно направлял свое сознание к фокусированию его на воле Отца. Он знал эту волю. Нам нужно искать, стремиться понимать эту волю, освобождаясь от многочисленных наслоений мирской идеологии. Для Иисуса Христа нужно было просто сфокусироваться на этой воле, которую Он знал. И не только. Он не только фокусировался на этой воле, он приводил свой внутренний человек в гармоничное соответствие, согласие с этой волей. Помните его молитву в Гефсиманском саду, где он подчеркивает: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вот как он живет отцом. Есть третье, очень важное обстоятельство, очень важный элемент, который показывает, как Христос жил отцом. Христос жил, доверяясь будущему, приготовленному для него отцом. Вот почему он мог оставаться спокойным. Вот почему он, осознавая реальное присутствие Отца, доверяя Его воле, познавая Его волю и доверяя Его воле, он оставался спокойным перед Пилатом, он оставался спокойным в Гефсиманском саду, он оставался спокойным, когда буря на море, когда все рушится вокруг. Вот что значит «я живу Отцом». Вот что значит «мы можем жить Иисусом Христом». Когда все трещит вокруг, когда буря, когда волны бьют, когда жизнь берет нас на излом. Вот здесь проверяется, насколько я живу Христом. Если мы попробуем перевести вот эти качества живого камня в нашу жизнь, как мы живем Христом, как жил Христос Отцом, наша вера может выразиться в следующих ступенях. Во-первых, это признание реальности нашего родства со Христом, достигнутого подвигом искупления. Кстати, именно поэтому сегодня здесь хлеб и вино. Хлеб и вино – это провозглашение нашего родства с Иисусом Христом через Голгофскую жертву. Вот почему Бог заповедал это делать регулярно. Нам это нужно, мы живем. Мы живем не тем, что мы сейчас вкусим хлеб, и он усвоится нашим организмом и какую-то особую благодать принесет. Нет. Мы живем тем, что, принимая хлеб, мы знаем, что тело было ломимо за нас. И мы понимаем, что в результате этого ломимого тела и пролитой крови мы сегодня родственники Иисусу Христу. Мы сегодня связаны с Его жизнью. Это первое. Второе. Это постоянное осознание реального присутствия Христа. Точно так, как Христос постоянно осознавал реальное присутствие Бога. Третье. Это сознательное взаимодействие со Христом, ища понимание Его воли и послушание ей в каждой конкретной ситуации жизни. И четвертое. Это доверие Иисусу Христу своего будущего и своей жизни. Эти три нижних – это то же самое, о чем мы только что читали, то, что было, как Христос жил Отцом, вот точно так мы живем Иисусом Христом. Это и есть живая связь с живым камнем, дорогие мои. Это и есть питание Христом, пропитывание себя, своей жизни характеристиками этого камня. Этот процесс постепенный. Он продолжается всю нашу жизнь. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит: «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божией». Вот что означают слова, дорогие мои, приступая к Нему. Камню живому. Еще несколько слов нужно отметить о том, что здесь сказано об Иисусе Христе, кроме того. Здесь сказано первое, о чем мы уже говорили, о том, что Иисус Христос является жизненно важной ценностью для каждого из нас. Это жизненно важная роль для каждого христианина. Но вместе с этим апостол подчеркивает еще одну важную деталь. Он говорит, что Иисус Христос отвержен миром. Мы будем об этом говорить подробнее в следующих проповедях, но сейчас я хотел бы немножечко остановиться, буквально очень коротко, на этой характеристике, для того, чтобы мы могли иметь эту полную картину сегодня. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженным. Вот этот краеугольный камень, который лежит в основании храма, на который ориентируются все другие камни, который задает направление, и не только задает направление, а жизнь свою распространяет. Этот краеугольный камень, оказывается, отвержен людьми. Смысл слова «отверженный» – очень важная характеристика. Смысл этого слова – отверженный в результате проверки. это не просто отверженные, потому что не доглядел кто-то. Применяя это слово, апостол Петр цитирует здесь пророческие слова псалмопевца, сказанные в 117-м псалме, 22 стих. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». Речь идет о религиозных лидерах Израиля, которые встретились со Христом и внимательно изучали Его. И они приняли решение, что Он им не подходит. Причина этого проста. Причина этого в том, что Иисус Христос пришел, и Он жил, и Он учил, и Он вел себя так, что Он является краеугольным камнем, а фарисеи хотели сами быть таковы. Они хотели видеть на месте краеугольного камня их систему, которая бы задавала направление. Они хотели бы видеть их корпоративный интерес, их национальный интерес, который бы задал форму. Поэтому они посмотрели, изучили, они очень долго метались между одной проблемой и другой. Они то хотели его принять, то не хотели его принять, потом приняли решение отвергнуть, и потом приняли решение убить. По простой причине, они видели, что он исшел от Бога, но они не хотели уступить место краеугольного камня. Поэтому этот камень отвергнут строителями. Иисус Христос сам цитировал этот же самый псалом однажды. Возможно, Петр именно от Христа услышал эту цитату и применил ее здесь. Марка 12 глава 10 стих. «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Иисус говорит это фарисеям, которые отвергают его. Вместе с тем, что неверующие отвергают Иисуса Христа как неподходящий камень, неподходящее основание. Апостол Петр подчеркивает, что Бог поставил его на чрезвычайно высокое положение. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы Иисусом Христом. Заметьте, апостол Петр говорит здесь о трех вещах. Он говорит, что он жизненно важен, Христос, для вас. Люди, которые вокруг его отвергают, никогда не рассчитывайте на то, что они его примут. Люди, которые вокруг его отвергают. И третье, он говорит, но Бог очень высоко его ценит. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю всего не камень, краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в Него не постыдится. Как вы оцениваете роль Иисуса Христа? Мы остановимся на этом сейчас и продолжим оставшуюся часть и то, о чем я планировал говорить в следующее воскресенье. Но сейчас я хотел бы, чтобы каждый из вас сегодня задал себе этот вопрос. Стал ли Иисус Христос действительно ориентиром, который направляет вашу жизнь? Имеете ли вы живые отношения с Иисусом Христом? Стал ли Он для вас драгоценностью? Развивается ли ваша жизнь в направлениях определяемых?